Горния, евангельский град иудов. Паломники посещают эту землю с особым благоговением. Это родина величайшего из пророков Иоанна Предтечи, крестившего Господа нашего Иисуса Христа. Здесь жили его праведные родители Захарий и Елизавета. 3 месяца у них гостила сама Пресвятая Богородица.
Мы находимся на территории так называемого Горницкого монастыря в поселке Айн-Карем. Сейчас это уже час Иерусалима. Земля была куплена в 1870-м, еще 71-м году, несколько участков, и потом это соединилось в одну территорию. Монастырь основал архимандрит Антонин Капустин, начальник русской духовной миссии.
Архимандрит Антонин Капустин – скромный и бескорыстный труженик, беззаветно преданный делу церкви. Как ученый, историк, археолог, он выявлял священные места, исследовал их библейское значение, проводил археологические раскопки и затем в сложнейших условиях приобретал их. Батюшка Антонин горячо желал сделать Россию собственником святых мест. Осенью 1869 года Павел Петрович Мельников, член Государственного совета, первый министр путей сообщений Российской империи, в сопровождении архимандрита Антонина Капустина объезжал окрестности Иерусалима. Батюшка показал высокому гостю поселок и рассказал о мечте – приобрести здесь для России участок Святой Земли. Павел Петрович, загоревшись идеей, организовал комитет по сбору средств, сам внес почти треть необходимой суммы. Горнинский монастырь во многом обязан ему своим существованием. Значительные пожертвования перечислили Путилов, Поляков, братья Елисеевы и многие другие. Простые люди, богомольцы и паломники из России тоже не остались безучастны и жертвовали на благое дело кто сколько мог. В 1871 году одно из драгоценнейших евангельских мест, Горния, стало русской землей. Батюшка Антонин связывал с ней особые надежды, хотел создать общину для отшельниц из интеллигентного сословия, которые бы стремились к жизни с Богом, но по каким-то причинам не нашли себе места в обителях России.
Здесь был построен такой монастырь особый. Потому что в XIX веке в России монастыры строились в основном общежительного типа, типа казарм, то есть большие здания, общий коридор, кельи, то есть типично общежительные монастыри. И архимандрит Антонин Капустин задумал, у него была такая идея, чтобы построить монастырь здесь на Святой Земле отшельнического типа. Для женщин особых, женщин с особым устроением, которым трудно жить в общежительной обстановке того времени, для женщин с высших сословий, ну и тех, которые смогут содержать сами себя. Большинство это были женщины, которые приезжали паломницами. И часто даже уже здесь возникало у них желание остаться и провести остаток дней на Святой Земле под впечатлением духовных переживаний. На Святой Земле часто они уже организовались еще в России и приезжали сюда, вносили денежные вклады в миссию или самостоятельно строили кельи, домики и уже на свой вкус и усмотрение, и, конечно, по материальным возможностям. Поэтому у нас кельи все разные. То есть есть побольше, есть меньше. Сейчас уже сестры судьбу меня разделила. В общем, так примерно живут все в одинаковых условиях. Но раньше, что, знаете, 20 лет тому назад, и что до того, как были сделаны ремонты, это было очень заметно, потому что некоторые кельи были большие, вот, пространные, а некоторые совершенно, могу сказать, даже миниатюрные.
Насельницы по своему вкусу и желанию строили кельи. Эта индивидуальность при застройке территории, расположенной на склоне холма, придала Горнии привлекательный, простой, жизнерадостный колорит. эта святая земля утопает в зелени виноградников и масличных деревьев. Осенью, когда приходят первые дожди, по многолетней традиции в монастырском саду начинается сбор маслен, чтобы в трапезной на столе всегда было и оливковое масло, и маслины собственного засола.
Такой монастырь отшельнического типа, где живут сестры, монахини, которые в основном занимаются богомыслием, изучением Священного Писания, был нужен и на Святой Земле, и для Русской Церкви в то время. Потому что если человек не занят постоянно на трудах, ведь нету поля, нету хозяйства, все время можно посвятить Богу. А средства материального существования есть. Вот. Поэтому такой монастырь был задуман, он реализовался. Был написан специальный устав. Вот. Сейчас даже частично некоторые элементы того устава сохраняются. Сестры собираются на общую молитву, общий завтрак. И обед кушают только уже перед Богом, в келье, в одиночестве. Вот. А ужина у нас вообще нет. Осталась такая, знаете, и сейчас память о былом прошлом, славном прошлом. Это сегодня кипарисы. Их очень много в монастыре. Даже издалека, если посмотреть на территорию, то Георгиевский монастырь можно уже отличить вот с этих колбов именно по кипарисам. В России в то время была традиция в хороших домах, и даже не только в хороших, пить чай только из самовара. Поэтому все эти женщины, будущие монахини, они уже запасались в России самоварами, приезжали сюда с ними. Потому что как без самовара жить? Вот, как без чая из самовара? И только уже здесь выяснялось, что на Святой Земле нет топлива для самовара, нет угля. В домах даже не топили в то время. Поэтому в скором времени Горнинский монастырь был засажен кипарисами, потому что выяснилось, что шишки из кипарисов являются очень хорошим топливом для самовара. Плотная структура дерева долго держит жар, при том дают такой, знаете, запах, очень хороший благоухание. Поэтому вся территория была засажена кипарисами. Каждый кипарис имел свою хозяйку, то есть не было таких бесхожих. Но мы уже сейчас так предполагаем, что, видимо, вот эти шишки с кипарисов, их же было много, шишки не сыплются на землю. Возможно, в подарки посылали и в Россию, потому что, ну уж так много чая, конечно, не пили, чтобы все шишки, все это, так знаете, скрупулезно собирать.
В 1883 году на вновь собранные пожертвования батюшка Антонин возводит церковь Казанской иконы Божией Матери. В этом молитвенном храме, как величайшая святыня, хранится часть камня, на котором святой Иоанн Предтечи сказал свою первую проповедь. В храме много икон, написанных сестрами. Особое внимание привлекают вышитые жемчугом и бисером. Это работы смиренных тружениц Горнинской обители.
Храм Казанской иконы Божией Матери, мы его сейчас так называем. Но вообще, когда архимандрит Антонин Капустин строил этот храм, то храм был освящен в честь встречи Божией Матери с праведной Елизаветой, которая произошла на этом месте. И в честь этого события был тогдашним еще синодом дореволюционным, да, синодом Русской Церкви, был установлен особый праздник здесь и написана специальная служба, то есть в честь встречи Божьей Матери с праведной Елизаветой.
Праздник целования или встречи Божьей Матери с праведной Елизаветой ежегодно отмечается только в этой обители. Из Иерусалима, из Троицкого собора Русской духовной миссии в Горнинский монастырь Во главе крестного хода торжественно шествует чудотворная икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Это символизирует путешествие Божьей Матери из Назарета в Горний. Сюда, после Архангельского Благовестия, через горные тропы, ущелья, долины, шла она, чтобы открыть своей благочестивой родственнице небесную тайну и приветствовать ее, как взыскавшую особую милость Божию. Сестры монастыря встречают Пречистую у источника, который, по преданию, забил момент встречи Богородицы с праведной Елизаветой. Для Пречистой Девы освобождается игуменское место с покровом в виде монашеской мантии, у основания игуменский жезл. И вот она в храме. Пресвятая Богородица становится игуменей монастыря. Сестры и благочестивые паломники ощущают здесь ее святое присутствие. И сначала все берут благословение у Матери Божией, а затем у Матушки Георгия.
Горнинский монастырь вплотную примыкает к католическому месту, где по традиции считается произошла встреча Пречистой Девы Марии со своей сродницей праведной Елизаветой. И вот мы видим здесь на стене, на территории католического монастыря, молитва, она на латыни называется «Magnificat», «Величит душа моя Господа». Это такой великий, красивый, ветхозаветный гимн молитву, слова, которые сказала Пречистая Дева Мария, встретить свою сродницу, праведную Елизавету. Вот они здесь написаны на многих языках мира, в том числе и есть на церковнославянском.
Чудотворная икона Благовещения Пресвятой Богородицы пребывает в Горнинском монастыре 3 месяца в память о 3-месячном нахождении Пресвятой Девы у праведных родственников. Здесь все – земля, солнце, воздух, птицы – благовествуют о былом событии.
Позже, в силу неизвестных для нас причин, храм стали называть в честь Казанской иконы Божьей Матери. Предполагается, что из-за того, что было чудо от Казанской иконы Божьей Матери, это в период Первой мировой войны была такая ситуация, что прекратились денежные посылки из России, были закрыты банки из-за войны. Сестры были вынуждены выйти за пределы монастыря и зарабатывать на жизнь. Наши сестры трудились при постройке дороги Ерихон, убирались в дома. И в то время в Иерусалиме вспыхнула эпидемия холеры. Это 1914 год, и многие контакты же существовали, и сестры, приходившие из города, занесли эту болезнь сюда, в монастыре. Вспыхнула эпидемия, 8 сестер умерло, многие лежали больные. Сестры собрались на молитву в храме, в первом нашем храме, старом. И стали читать, уже после вечернего богослужения, стали читать акафист Казанской иконы Божьей Матери. Когда прочитали первый раз акафист иконе Божьей Матери, никто не расходился. Все стояли в храме, начали второй раз читать, потом третий, четвертый, и так дошли до 12-го раза. Что бывает, знаете, в истории, наверное, может, это единственный раз, потому что акафист Божьей Матери вообще принято читать. Любой акафист читается один раз. А вот тут сестры прочитали 12 акафистов. И вот во время чтения 12-го уже акафиста произошло чудо.
Икона Казанской Божьей Матери вдруг поднялась со своего места вверх, остановилась над молящимися сестрами, и с иконы раздался голос: «С сегодняшнего дня болезнь прекращается».
И действительно, после этого никто из сестер уже не умер, а те, которые были больные, все выздоровели. И вот до сих пор в монастыре, благодарность Божьей Матери за спасение, такая сохранилась традиция, что в праздник Казанской Божьей Матери после всеночной сестры остаются на службе с матушкой игуменей. Сейчас уже и прихожане наши участвуют в этом. И все по очереди читают 12 раз акафист Казанской иконе Божией Матери. И уже поздно ночью, около часу ночи, все расходятся домой.
В 1910 году в Горнинском монастыре на верхнем склоне горы началось строительство Большого собора, но было приостановлено из-за Первой мировой войны.
И вот уже в наше время на этом запустелом здании без крыши, на котором уже кустарник вырос, деревья внутри прорастали. По благословению патриарха московского Алексея II был достроен храм, и, конечно, с разрешения Иерусалимской мэрии. Разрешение мы довольно долго ждали, но такое разрешение получили.
Прошло почти 100 лет после начала строительства собора, и только в наши дни был возведен. В ноябре 2012 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Горнинский монастырь, чтобы совершить освящение престола главного собора обители в честь всех святых в земле российской просиявших.
Тебе молимся и Тебе просим, Отца, Слова Господа и Бога нашего, сотворшим же здание сие и храмы сего освящения по любви к Тебе, Богу, тщательно оставление согрешений подашь. Молитвами Богородицы и всех святых в земли российсти просиявших, и всех святых Твоих. Аминь. Сегодня особенный день для обители, для русской церкви и лично для меня. Мы с вами находимся на особом месте. Это то место, которое посетила Божия Матерь после Благовещения в Назарете. Это то место, где она жила 3 месяца у своих благочестивых родственников Захарии и Елизаветы. Это то время, когда из плоти ее ткалась природа Бога-человека, Господа Иисуса Христа. Это время тишины, уединения, духовного сосредоточения Пресвятой Богородицы. Я хотел бы пожелать вам, матушка игуменя, всем сестрам обители, с достоинством продолжать нести свое служение, памятуя о той большой миссии, которую вы осуществляете.
Горния – родина святого Иоанна Предтечи. Он считается полноправным хозяином этого места.
А третий храм у нас пещерный храм. Вот пещерный храм в честь Рождества Иоанна Крестителя. И он находится как раз местом, где по традиции считалось еще в первые византийские времена, что там стоял первый храм в честь вообще событий, связанных с Иоанном Крестителем. Потому что Горния И это место связано с жизнью Иоанна Крестителя.
Состояние Святой Божией Церкви и соединение всех Господу помолимся.
Какое же счастье для нас, русских, что Царица Небесная даровала нам частичку такого святого места. Сестры Горнинского монастыря с ее благодатной помощью столь каменистое и безводное место превратили в вечно зеленый сад, в котором день и ночь прославляют Сына Божия, заступницу всего рода христианского, Пречистую Матерь, великого из пророков Иоанна Предтечи, и молятся о России, о православии, о живых и почивших соотечественниках. Матушка Георгия Щукина, игуменья Горнинского монастыря, наш ангел земной, называют ее родные и знакомые. Все, кому посчастливилось хоть однажды общаться с ней, испытали необыкновенное чувство, согревающее тебя любви, доброты, внимания и заботы. От матушки словно исходит свет, свет чистой Христовой любви, любви к Господу нашему, к Богородице, к святым угодникам Божьим, ко всем окружающим ее людям, со всеми их достоинствами и недостатками.
Вот в 91 году еще покойный патриарх Алексей благословил меня сюда. До Иерусалима я в Санкт-Петербурге восстанавливала Иоанновский монастырь на Карповке, как нам в 88 году передали как Пюхтицкое подворье. В Пюхтицу поступила в 49 году девочкой, 18 лет было мне. Вот. А потом вот святейший сначала на Карповку. Там тоже очень много пришлось потрудиться, потому что за 2 недели надо было восстановить храм Иоанна Рыльского.
Иоанновский монастырь. Он был создан трудами и молитвами святого праведного Иоанна Кронштадтского. В народе его называют Карповкой или монастырем дорогого батюшки Иоанна. Проект лично утверждал император Николай II. В 1900 году началось его строительство, а уже через год Иоанн Кронштадтский лично освятил его в честь своего небесного покровителя, преподобного Иоанна Рыльского. Эту обитель он называл своей и часто служил в ней. В 1923 году советская власть отобрала у сестер здание монастыря. Монахинь выгнали на улицу, усыпальницу дорогого батюшки разрушили.
В советское время жуткое, что было подойти-то опасно. Там вот где крестик, когда входишь в храм, крестик выдолбленный, а внизу там и усыпальница, и батюшкина где-то там могила, его захоронение. Так все думали. Ну, я еще когда до ремонта поставила тоже там коврик положила, лампадочку. Правда, еще батюшка был не прославленный. Его фотографию, цветочки, все время свечечки горели. Когда отдали вот подворье это, знаете, даже никто не верил, что монастырь отца Иоанна Кронштадтского передали. Ну, и сестры с Пюхтиц приехали, все мои родственники. Я сама питерская и блокадница. И кому только в Питере не позвоню, знакомым своим, все приходили день и ночь трудились. Потом перешли в усыпальницу, там стали восстанавливать. А что там творилось, жутко тоже. Вы знаете, одних противогазов вынесли 380 штук. Будки, парты, запах, туалеты текут. Там бомжи жили, папиросы, бутылки. И вот когда все это уже вынесли, и доски это подняли, смотрю, забетонировано место, где дорогой батюшка. Я святейшему звоню, я говорю, ваше святейшество, нашли место упокоения дорогого батюшки.
Видно, на то была воля самого праведного Иоанна Кронштадтского, чтобы благодаря трудам и стараниям именно матушки Георгии и людей, которые ей помогали, через 67 лет православные вновь обрели его святые мощи. 7 июня 1990 года Русская Православная Церковь причислила батюшку к лику святых, а спустя неделю уже соборно и открыто весь народ, собравшийся на площади во главе с патриархом Московским и всея Руси Алексеем II, исповедовали праведника.
Патриарх Алексей благословил меня сюда. Вечером звонит, проси Господи, мать Георгия, вас за труды, а теперь надо вам потрудиться в Иерусалиме, в Горнинском монастыре. Вы знаете, я чего-то заикаться не стала. Он говорит, надо поднимать, восстанавливать. 24 марта ваше будет посвящение в Москве, в Елоховском соборе, а 27-го вылетаем в Иерусалим. И вот мы вылетели. Знаете, ни асфальта, ни дорожек, ни тропинок, ничего абсолютно. Городской воды даже не было. Только что вот в цистерны собирали воду, а до этого мы прочищаем трубы, крыши, чтобы... И когда дождь идет, направляем трубу в цистерну, чтобы чистенькая водичка шла туда. Вот так все было. Закончили гостиницу понемножечку, вот так и начали.
Матушка Георгия, в миру Валентина, с юных лет мечтала о монашестве. Многочисленные скорби и невероятные испытания, пережитые ребенком в годы войны, лишь утвердили ее в принятии этого решения. Ей было 9, когда началась Великая Отечественная. Блокадный Ленинград помнит все – голод, холод, лица людей и их поступки. По дороге жизни через Ладожское озеро Валю с мамой Ефросиньей Степановной и двумя младшими сестрами вывезли из блокадного Ленинграда. Выживших блокадников посадили зимой в неотапливаемые теплушки и повезли. Люди замерзали прямо во время пути. На станциях врачи осматривали вагоны и выносили все новые и новые трупы. Когда состав прибыл в Орехово-Зуево, у Ефросиньи Степановны забрали тела двух обмороженных и бездыханных дочерей – Нины и Вали. Нина умерла, Валю Господь хранил. В морге девочка очнулась, отправлена в операционную. После выписки она полгода с забинтованной больной ножкой, которая давала о себе знать, искала свою маму. Выехала из больницы зимой, тепло одетая, в валенках, а разыскала только летом в Краснодарском крае. А вскоре в станицу зашли немцы. Фашисты сжигали дома, расстреливали и вешали людей. Ефросинья Степановна 2 недели пряталась с детьми в подвале одного из домов. И на этот раз избежали смерти. Но вскоре мама девочек заболела тифом и в возрасте 35 лет умерла. Детей забрала к себе в Ленинград ее сестра Матрена Степановна. Победу встретили уже там. вернувшись в свой родной город, посещая службы, под впечатлением проповеди батюшек, особенно одной, рождественской, услышав, что волхвы принесли столько даров новорожденному Спасителю, и на вопрос священника: «А что принесли вы?» ответила: «Боженька, хочу принести себя». 15-летняя Валя решает посвятить свою жизнь Богу и просит Господа и Матерь Божию устроить ее в монастырь.
Это особое такое чувство, переживание, и знать цель, зачем, для чего идешь в монастырь или быть монахом. Ради спасения своей души. Вот человек избирает себе такой путь, чтобы служить и молиться Господу, молиться за весь мир, за всех.
Великий молитвенник земли русской, преподобный Серафим Вырицкий, благословил юную деву идти в Пюхтинский монастырь со словами: «Матерь Божия тебя избрала», а другой, любимейший и почитаемый православными людьми старец Николай Гурьянов, задолго до свершившегося предсказал матушке Георги и Иерусалим, и игуменство. Говорил: «Георгюшка, какая же ты счастливица! К своему Георгию Победоносцу едешь, к Господу, к Богородице!» Матушка Георгия думала, что пробудет на святой земле недолго, а батюшка Николай пожелал, чтобы там и закончила свой земной путь. Вот уже почти 70 лет она кротко и безропотно несет свое монашеское служение, из них более 20 в Горнинском монастыре.
Святейший сказал: «Матушка, значит, вот будут паломники ехать, и вам надо их принимать, устраивать, и все». Ну, я говорю: «Благословите ваше святейшество за святое послушание». В первом году, вот когда я приехала, ни туристов, ни паломников, никого тогда еще не было. И мы получали вот первый благодатный огонь. Мы, вы знаете, когда приехали, тишина, спокойно. Ну, местные только, наши горнинские сестры, там Селена, с Гефсимани кто-то. Стоим у самой Кувукли со свечами. Блаженнейший Диодор покойный вышел, мы прямо от него зажигали свечи. Вот такая была тишина, спокойно. А потом уже вот поехали паломнички и стали все восстанавливать, делать, ремонтировать.
Ощущаю, что это величайшая милость Божия – побывать здесь, в Горнинском монастыре, на Святой Земле, потому что все открывается здесь совершенно необычным образом. Каждый день – это школа обучения чему-то, причем школа очень тонкого водительства Божьего. Ты понимаешь, что вот та любовь, которую ты здесь получил от сестер, от трудниц, от матушки, игумени Георгии, которая тоже за всех, о всех заботится и смотрит, чтобы каждый не ушел неутешенный. Вот понимаю, что главное приехать к себе и привести с собой вот это чувство, это состояние, которое бы от тебя получили и все твои близкие, все твои знакомые.
Желаем, чтобы еще приезжали паломнички поклониться гробу Господню, святыне, в Гефсимане Матери Божией, на Иордании искупаться. Вот, так что святыни очень много, где Господь родился, крестился, пострадал, воскрес. Нигде больше святее места нет, как Святой Град Иерусалим и гроб Господень. Так что помогай вам Господь, приезжайте и вы поклониться гробу Господню. Вот, всем благословения.
В святой обители есть особо почитаемые две могилки – убиенных горнинских сестер Варвары и Вероники. матери и дочери. В 1983 году благочестивые монахини погибли от рук сатаниста, были зверски убиты за их любовь и верность Господу, за веру православную. Мученицы нашего времени, назвал их патриарх Иерусалимский Диодор.
Это май, 19 мая, только Пасха закончилась, еще пасхальный период. Патриарх Иерусалимский прервал свой отпуск, возвращается сюда.
Только после смерти монахинь было получено разрешение на строительство ограды. Так мученицы Варвара и Вероника своей смертью защитили родную обитель и сестер. Прошло 30 лет. И власти Иерусалима решили избавиться от монастырской стены. Неповторимая красота и ощущение уединенной молитвы, столь ценимая сестрами и многочисленными паломниками этой святой обители, бережно хранимая нашими предками, могут исчезнуть навсегда. Израильские власти решили пустить по территории женского монастыря трамвайные пути. Трамвайной весной будет проходить как раз на уровне кельи молящихся сестер.
Присутствие вот этих трамвайных линий в значительной степени нарушит атмосферу этого места и принесет значительное неудобство в жизнь нашей святой обители.
Горнинский женский монастырь подвергается постоянному покушению на его территории со стороны израильских властей. В 1964 году, после позорной сделки Хрущева, было продано огромное количество недвижимости как императорского палестинского общества, так и русской духовной миссии. Земли, которые с таким трудом приобретались архимандритом Антонином Капустиным и нашими православными соотечественниками, были потеряны навсегда.
В 60-е годы наш известный деятель Хрущев эти земли просто-напросто продал, можно сказать, даже отдал. Так называемая была апельсиновая сделка, когда за несколько, значит, пароходов с апельсинами была продана вот эта главная святыня русского народа. Земли эти были проданы израильскому государству. Вот. Это было, конечно, государственное преступление.
Горнинский монастырь в те годы тоже потерял большую часть своих земель, на которых была выстроена израильская больница Хадасса и проложена дорога до клиники. А сейчас вновь от оставшейся территории пытаются отрезать немалую часть монастырской земли.
Это монастырская земля, которую просто отторгли беззаконно.
Господи, Хадасса, вот все это наша горнинская земля была.
Тишина обители может нарушена быть.
Вот хотят... Очень сейчас прошу святых молитв.
Невозможно понять людей, которые пытаются каким-то образом помешать вот этому вот благоговейному чувству христианина, вот этой вот, вот этому празднику души, радости души, посещения вот этих мест святых.
Я призываю всех православных христиан и все, у кого болит сердце за нашу веру православную, вступиться.
Есть и другие альтернативные пути решения этого вопроса, но на компромиссы с сестрами власти не идут. Матушка Георгия и насельница святой обители встали на молитву.
Очень просим Бога, Матерь Божию, чтобы это как-то нас миновало, и чтобы этого трамвайного пути здесь не было.
Матушка Георгия просит у православных христиан их святых молитв, чтобы сохранили обитель, чтобы и в будущем к ним в Горнинский монастырь могли приезжать паломники, желающие помолиться, чтобы всю жизнь они хранили в сердцах воспоминания о пребывании на Святой Земле, чтобы в одухотворенных душах негасимой лампадой горели и на протяжении всей жизни согревали слова Пресвятой Девы, сказанные здесь, в Горнем, «Величит душа моя Господа».
К Мы находимся с вами в монастырской лавке Горнинского женского монастыря. Нардовая мира – это выжимка из цветка нарда. Это древняя евангельская мира, которая сделана по древнейшему рецепту, найденному здесь в архивах Иерусалима. Переведена на французский язык и отправлена во Францию на самый лучший завод в Грассе. Работавшие на этом заводе приобретали этот нард, цветок из Индии привозили, делали выжимку и затем отправляли к нам в Израиль. Мы его освящаем на гробе Господнем, из лампадки гроба Господня, Гефсимании от Матери Божией, ну, различных святых мест. Средства от продажи нардового мира поступают в помощь монастырей и также помощь детям-сиротам. Нужно даже втирать вот крестообразно те больные места. Головная боль крестообразно во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и боль сразу проходит. Это чудо, Божье чудо, это Божье чудо от Святой Земли. Дело в том, что очень многие люди исцеляются. Конечно, по вере вашей да будет вам.
У меня внучка, катавшись на мотоцикле, они упали в канаву и очень сильно поранились. И мы стали мазать нардовым миром, и не осталось даже следа. С молитвой мы помазывали, читали молитву, смывали святой водой и потом мазали нардовым миром с молитвой. Слава Богу, вот нет даже следа от каких-то ран, а все девочки, которые попали в аварию, их было 4 человека, ехал на мотоцикле, они лежали в больнице и очень долго болели.
У меня очень болели коленки. Я уже делала обезболивающие уколы. У меня очень сильно отекали ноги. Очень. Коленки у меня были, это просто безобразие. И я думаю, мне нужно попробовать с верой, с любовью, все, с молитвами. Вот утром утренние молитвы прочитаю, все. И говорю: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси, сохрани, помилуй меня. И я делала это утром, вечером. И через 2 недели я спокойно стала ходить.
Позавчера буквально вот получила такое письмо, что женщина не хотела делать операцию, но она взяла нардовое миро, и она говорит: я прям втирала крестообразно, молилась, читала вот «Отче наш», «Богородицу», умоляла со слезами. И вы знаете, она получила исцеление, она приходит к врачу, и у нее не нашли опухоли. Вот такое чудо. Вы знаете, Господь великой милостью исцеляет этих людей по своей великой благодати. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Так описывается сюжет с умощением ног Христа в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 3. То, что Господь сейчас дает, это действительно чудотворение. Нардовое миро – это разговор о Христе, о воскресении Господнем, о Его распятии за род человеческий.